«Я говорил, что все ушли отсюда», — тихо сказал Колька. «Разве же тут можно жить? Смотри, какие снарядные ямины!» Сделали еще несколько шагов и остановились, широко вытаращив глаза. Только теперь разглядели они, что деревеньки-то никакой и нет. И мельница, и церковь, и домики сделаны были из тонких выкрашенных досок, без стен и без крыш. Как будто бы кто-то огромными ножницами вырезал раскрашенные картинки и приклеил их на подставке среди зеленого поля. «Вот так деревня, вот так мельница!» — закричал Васька. «А мы-то думали, думали!» Со смехом вбежали ребята в игрушечную деревеньку. Кругом росла высокая трава, было тихо, жужжали шмели и порхали яркие бабочки. Ребята бегали вокруг раскрашенных домиков, рассматривая их со всех сторон. Здесь же неподалеку были врыты столбы, к которым были прибиты тяжелые толстые доски, в некоторых местах разорванные и расщепленные снарядами. Это были мишени, по которым стреляли артиллеристы. Перед обманчивой деревенькой тянулись в два ряда изломанные окопы, опутанные ржавой колючей проволокой. Вскоре ребята наткнулись на какой-то погреб. Дверь в погреб была приоткрыта. С робостью спустились они по каменным ступенькам и очутились в глубоком каменном подвале. В подвале стояла скамья. К стене была приделана полочка, а на полочке торчал небольшой огарок. «Зажжем свечку», — предложил Колька. «У меня спички есть, я с собой захватил, чтобы костер разжечь». Он достал спички, но тут они услыхали доносившийся сверху лошадиный топот. «Побежим лучше домой», — тихо предложила Нюрка. «Сейчас побежим. Там наверху кто-то есть. Как только проедут, так и побежим. А то заругаться могут. Вы скажут, зачем сюда лазили?» Топот смолк. Ребята выбрались из погреба и увидели, как скачут, удаляясь, двое кавалеристов. «Посмотри на вышку», — показал Васька. «Вон на ту. Туда кто-то забрался». Посмотрели, и верно. На одной из вышек сидел человек, и отсюда он казался маленьким-маленьким, как воробей. Хотели уже бежать домой, но тут Васька захныкал, потому что в погребе он позабыл осколок. Полезли опять, зажгли свечку. Теперь при тусклом свете можно было разглядеть сырые толстые стены из цемента и потолок, насланный из крепких железных балок. Вдруг глухой далекий гул заставил вздрогнуть ребятишек. Как будто где-то упало на землю огромное тяжелое бревно. — Колька, — шепотом спросила Нюрка, — что это такое? — Не знаю, — также шепотом ответил он. Гул повторился, но теперь грохнуло уже совсем близко. Ребятишки притихли и робко жались друг к другу. Васька раскрыл рот и, крепко сжимая найденный осколок, смотрел на Кольку. Колька хмурился, а по щеке Нюрки покатилась слеза. И она сказала жалобно, готовая вот-вот заплакать. «А мне, Колька, кажется, мне что-то кажется, что сегодня вовсе не среда». «И мне тоже», — уныло сказал Васька, и вдруг громко заплакал, а за ним и остальные. Долго плакали, притаившись в углу, попавшие в беду ребятишки. Гул наверху не смолкал. Он то приближался, то удалялся. Бывали минуты перерыва. В одну из таких минут Колька полез наверх за тем, чтобы закрыть верхнюю дверь. Но тут совсем неподалеку так ахнуло, что Колька скатился обратно и, ползком добравшись до угла, где тихо плакали Васька с Нюркой, сел с ними рядом. Поплакав немного, он опять пополз наверх в тяжелой, окованной железом двери погреба, захлопнул ее и отполз вниз. Гул сразу стих. И только по легкому дрожанию, похожему на то, как вздрагивают стены дома, когда мимо едет тяжелый грузовик или трамвай, можно было догадаться, что снаряды рвутся где-то совсем неподалеку. До нас не долетят, еще всхлипывая, но уже успокаивая своих друзей, сказал Колька. Мы вон как глубоко сидим, и стены из камня, и потолок из железа. Ты не плачь, Нюрка, и ты не плачь, Васька. Вот скоро кончат стрелять, тогда мы вылезем, да и побежим.
Мы быстро побежим, глотая слезы, откликнулась Нюрка. Мы как,
«Мы как припустимся, так и сразу домой», — добавил Васька. «Мы прибежим домой и никому ничего не скажем». Огарок догорал, пламя растопило последний кусочек стеарина, фитиль упал и погас. Стало темно-темно. «Колька», — прохныкала Нюрка, отыскивая в темноте его руку, — «ты сиди тут, а то мне страшно». «Мне и самому страшно», — сознался Колька и замолчал. И в погребе стало тихо-тихо. Только сверху едва доносились заглушенные отзвуки частых ударов, как будто кто-то вколачивал в землю тяжелые гвозди гигантским молотом. «Колька, Васька!» — опять раздался жалобный голос Нюрки. «Вы чего молчите? И так темно! А вы еще молчите!» «Мы не молчим!» — ответил Колька. «Мы с Васькой думаем. Ты сиди и тоже думай!» «Я вовсе и не думаю!» — откликнулся Васька. «Я просто так сижу!» Он заворочился, пошарил, нащупал чью-то ногу и дернул за нее. «Это твоя нога, Нюрка?» «Моя!» — отдергивая ногу, закричала испуганная Нюрка. «А что?» «А то», — сердитым голосом ответил Васька, — «а то, что ты своей ногой прямо в мою корзину и какой-то гриб раздавила». И как только Васька сказал про гриб, так сразу же веселей стало и Кольке, и Нюрке, и самому Ваське. «Давайте разговаривать», — предложил Колька. «Или давайте песню споем. Ты пой, Нюрка, а мы с Васькой подпевать будем. Ты, Нюрка, будешь петь тонким голосом, я обыкновенным, а Васька толстым». «Я не умею толстым», — отказался Васька. «Это Исайка умеет, а я не умею». «Ну, пой тогда тоже обыкновенным. Начинай, Нюрка». «Да я еще не знаю, какую», — смутилась Нюрка. «Я только мамину знаю, какую она поет. Ну, пой мамину». Слышно было, как Нюрка шмыгнула носом. Она провела рукой по лицу, насухо вытирая остатки слез, потом облизала губы и запела тоненьким, еще немного прерывающимся голосом. Ушел казак на войну, бросил дома он жену, бросил свою деточку, дочку-малолеточку. — Ну, пойте последние слова, — бросил свою деточку, — подсказала Нюрка. И когда Колька с Васькой пропели, то Нюрка еще звончее и спокойнее продолжала. С той поры прошли года, прошли, прокатились. Все казаки по домам давно воротились, только нету одного всеми позабытого казачонка моего и, эх, давно убитого. Нюрка забирала все звонче и звонче, а Колька с Васькой дружно подпевали обыкновенными голосами. И только когда наверху грохало уже очень сильно, то голоса всех троих чуть вздрагивали, но песня все же не обрывалась, шла своим чередом. «Хорошая песня», — похвалил Колька, когда они кончили петь. «Я люблю такие песни, чтобы про войну и про героев. Хорошая песня, только что-то печальное». «Это мамина песня», — объяснила Нюрка. «Когда у нас на войне папу убили, вот она такую песню все и пела». «А разве у тебя, Нюрка, отец казак был?» «Казак, только он не простой казак был, а красный казак. То все были белые казаки, а он был красный казак. Вот его за это белые казаки и зарубили. Когда я совсем маленькая была, то мы далеко, на Кубани жили. Потом, когда папу убили, мы сюда, к дяде Федору, на завод приехали». «Его на войне убили?» «На войне. Мать рассказывала, что он был в каком-то отряде. И вот говорит один раз начальник отцу и еще одному казаку: вот вам пакет, скачите в станицу Усть-Медведицкую, пусть нам помощь подают. Скачут отец да еще один казак, уже и кони у них устали, а до Усть-Медведицкой все еще далеко. И вдруг заметили их белые казаки и пустились за ним вдогонку. У белых казаков лошади свежие, того и гляди догонят. Тогда отец и говорит еще одному казаку: на тебе, Федор, пакет и скачи дальше, а я возле мостка останусь. Слез с коня возле мостка, лег и начал стрелять в белых казаков. Долго стрелял, до тех пор, пока не пробрались казаки сбоку, через брод. Тут они и зарубили его. А Федор, этот другой-то казак, в это время далеко уже ускакал с пакетом. Так и не догнали его. Вот какой у меня папа казак был. Докончила рассказ Нюрка. Сильный грохот заставил вскрикнуть ребятишек. Должно быть, ветром распахнула верхнюю дверь, и раскаты взрывов ворвались в погреб. «Колька, закрой!» — заикаясь, закричал Васька. «Закрой сам!» — ответил Колька. «Я уже закрывал!» «Закрой, Колька!» — громко расплакавшись, повторил Васька. «Эх ты!» — неожиданно вставая, крикнула возбужденная своим же рассказом Нюрка. «Эх вы!» — она отбросила Васькину руку, добралась до верхней двери, захлопнула ее и задвинула на запор. Гул смолк, опять замолчали. И так сидели долго, до тех пор, пока Колька, который чувствовал себя виноватым и перед маленьким Васькой, и перед Нюркой, не сказал: «А ведь наверху-то больше не стреляют». Прислушались, наверху тихо. Подождали еще минут 10, также тихо. «Бежим домой!» — вскакивая, крикнул Колька. «Домой, домой!» — обрадовался Васька. «Вставай, Нюрка!» «Я боюсь!» — захныкала Нюрка. «А вдруг опять?» «Бежим, бежим!» — в один голос закричали Колька и Васька. «Не бойся, мы как припустимся!» Выбрались наверх. После черного подвала день показался сияющим, как само солнце. Осмотрелись. Тяжелые деревянные щиты, что стояли не очень далеко от погреба, были разбиты. Повсюду валялись разбросанные щепки и чернели ямы возле еще не обсохшей раскиданной земли. «Бежим, Нюрка, дай я возьму твою корзину!» — подбадривал ее Колька. «Мы быстренько!» Перепрыгнули через окоп, пробрались через проход среди колючей разорванной проволоки и побежали под гору. Толстый Васька с неожиданной прытью помчался впереди, одной рукой держа корзинку, другой крепко сжимая драгоценный осколок. Колька и Нюрка бежали рядом, и Колька свободной левой рукой помогал ей тащить большую неуклюжую корзину. Они уже спустились со ската и бежали теперь по мелкой поросли, как воздух опять задрожал, загудел, и снаряд пронесся где-то поверху, разорвался далеко позади них. Нюрка неожиданно села, как будто бы в ноги ей попал осколок. «Бежим, Нюрка!» — закричал Колька, бросая свою корзину и хватая ее за руку. «Бросай корзину, бежим!» Артиллерийский наблюдатель с площадки вышки заметил среди мелкого кустарника три движущиеся точки. «Вероятно, козы!» — подумал он, поднося к глазам бинокль. Но, присмотревшись, он ахнул и, схватив телефонную трубку, крикнул на батарею, чтобы перестали стрелять. В бинокль он ясно видел, как то показываясь, то исчезая за кустами, по полю мчались двое мальчуганов и одна девочка. Один мальчуган крепко держал за руку девочку, другой, путаясь ногами в высокой траве и, спотыкаясь, бежал немного позади, крепко прижимая что-то обеими руками к груди. Затем он увидел, как из-за кустов выскочили двое посланных с батареи кавалеристов и, остановившись около ребят, соскочили с коней. Конвоируемые двумя красноармейцами, ребята дошли до батареи. Командир был рассержен тем, что пришлось остановить учебную стрельбу. Но когда он увидел, что виноваты в этом трое перепуганных и плачущих малышей, он не стал сердиться и подозвал их к себе. «Как они пробрались через оцепление?» — спросил он. Ребята молчали, и за них ответил один из конвоиров. «Они, товарищ командир, забрались еще с позаранку, до того, как было выставлено оцепление. А потом, когда наши разъезды кусты осматривали, так они говорят, что в погребе сидели. Я думаю, что они в четвертом блиндаже прятались. Они как раз с той стороны бежали». «В четвертом блиндаже?» — переспросил командир. И, подойдя к Нюрке, погладил ее. «В четвертом блиндаже», — повторил он, обращаясь к своему помощнику. «А мы-то как раз этот участок обстреливали. Бедные ребята!» Он провел рукой по разлохматившейся голове Нюрки и спросил ласково: «Скажи, девочка, а зачем вы туда забрались?» «А мы деревеньку», — тихо ответила Нюрка. «Мы хотели деревеньку посмотреть», — добавил Колька. «Мы думали, она настоящая, а там одни доски», — ставил Васька, ободренный добрым видом командира. Тут командиры красноармейцы заулыбались. Командир посмотрел на Ваську, который прятал что-то за спину. «А что это у тебя в руках, мальчуган?» Васька засопел, покраснел и молча протянул командиру снарядный осколок. «Это он не взял, это он под кустом нашел», — заступился за Ваську Колька. «Это я под кустом виновата», — ответил Васька. Да зачем он тебе нужен? Тут командир опять заулыбался, а обступившие их красноармейцы громко рассмеялись. И Васька, который никак не мог понять, над чем они смеются, ответил им, нахмурившись: «Так ведь этакого осколка ни у кого нет, а у меня теперь есть». «Ну, бегите», — сказал им командир. «Эх вы, малыши!» Он повернулся, посмотрел в записную книжку и закричал уже совсем другим голосом, громким и строгим: «Стрелять третьему орудию! Прицел 6-6, трубка 6-2!» Трах-ба-ба-бах! Грохнуло позади ребят, когда в припрыжку, довольные тем, что легко отделались, понеслись они домой. Трах-ба-ба-бах! Но это уже было не страшно. В выходной день приехал с отцом Исайка. Привез он с собой ружье, которое стреляло пробками, и стал хвалиться ружьем перед Васькой. И странное дело, на этот раз Ваське нисколько не завидно было, что у Исайки есть ружье, а у него нет. Пока Колька и Нюрка рассматривали и хвалили Исайкино ружье, Васька пошел домой, отодвинул ящик, в котором лежали сломанный ножик, мячики, один с дыркой большой, другой без дырки, маленький, молоток, гайки, три гвоздя и еще кое-что из его имущества. Он вынул из этого ящика бережно завернутый осколок и понес его Исайке. «А у меня вот что есть, Исайка», — сказал он, подавая осколок. Но Исайка то ли глуп был, то ли не хотел показать вида, только он равнодушно посмотрел на осколок и сказал Ваське: «Ну это-то что? У нас в чулане старых железен сколько хочешь». Васька даже не обиделся. Он посмотрел на Нюрку, на Кольку. Они хитро улыбались друг другу и вчетвером побежали на окраину, где начиналось военное поле. Артиллеристы в этот день не приезжали. Ребята показали Исайке, где становятся пушки. Объяснили ему, для чего среди поля стоят деревянные башенки. Рассказали ему, какая странная раскинулась на горе деревенька, около которой и окопы, и каменный с железным потолком погреб, который называется блиндаж. Они рассказали ему, как попали в блиндаж и как сидели там до тех пор, пока не окончилась стрельба. Исайка слушал с любопытством, но когда они кончили рассказ, то он сказал довольно равнодушно: «Жалко, что меня с вами не было, а то я бы тоже полез сидеть. Пойдемте сыграем в чижа». И опять улыбнулись Васька, Колька и Нюрка. Глупый-глупый Исайка. Он думает, что в блиндаже сидеть так же просто, как играть в чижа. Он не слышал еще ни разу орудийного залпа. Он не видел ни дыма, ни огня взрывающегося снаряда. Ему не приходилось закрывать тяжелую дверь блиндажа, как Кольке и Нюрке. И не приходилось бежать с тяжелым осколком в руках по изрытому воронками полю, как Ваське. И, переглянувшись, Васька, Колька и Нюрка рассмеялись над добрым толстым Исайкой весело и снисходительно, как взрослые люди смеются над ребенком. А когда Исайка поднял на них свои глаза, удивленные и обиженные этим непонятным смехом, то они схватили его за руки и потащили играть в чижа. 1931 год. Рассказ Аркадия Петровича Гайдара «Четвертый блиндаж» для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.